Я вас категорически приветствую. Сегодня в выпуске приговор Кириллу Серебренникову, как прошел парад Победы, почему запрещают эскимо, а также что горело в Антарктиде.
Привет, меня зовут Денис Михайлик. Мы с вами уже встречались. Теперь мы называемся Михайлик Kitchen. Название новое, а цены оптовые мы оставили абсолютно для всех. 360 рублей за 5 блюд. Ну или, к примеру, котлетка с пюрешкой за 74 рубля. Еда хранится 5 дней, просто положи ее в холодильник и соблюдай температурный режим. Сейчас у нас обновленное летнее меню, так что welcome, как говорится, на Михайлик Kitchen.
Третьего дня завершился суд над режиссером и театральным деятелем Кириллом Серебренниковым. Режиссеру вменялось хищение почти 129 миллионов государственных рублей в составе группы лиц, которой сам Серебренников и руководил. Деньги получала организованная Кириллом седьмая студия в рамках работы над проектом «Платформа». Данный проект был организован для популяризации современного искусства. В 2009 году Дмитрий Медведев, на тот момент президент Российской Федерации, призвал как следует простимулировать культурную жизнь страны. А в марте 2011 прошла встреча президента с деятелями этой самой культуры. Среди прочих там присутствовал и Кирилл Серебренников. Там он и озвучил планы по созданию платформы, заметив, что сейчас в России и Москве практически не осталось зоны для эксперимента. Беседа эта была вовсе не секретная. Полная расшифровка лежит в открытом доступе на сайте kremlin.ru. Все желающие могут ознакомиться. В этот же день была выписана серия президентских грантов для деятелей искусств, список которых тоже есть в открытом доступе. Ну и Кирилл Серебренников в 2011 году получил финансирование для своего долгожданного эксперимента. Ну а нынче следствием установлено, что с 2011 по 2014 год седьмая студия умело распорядилась 200 миллионов рублей от Минкультуры, потратив их на различные мероприятия, на организацию этих самых мероприятий. Однако экспертиза показала, что все потраченное можно было провести, ну, за сумму в 87 миллионов рублей, то есть практически втрое дешевле. Ну, тут, конечно, можно сразу сказать, что это было невероятно новаторское искусство и поэтому очень дорогое. Но с точки зрения рядового российского гражданина, проект вообще прошел мимо широких народных масс. Ну, например, сайт этой экспериментальной платформы вот уже сейчас не работает. Пишут, что домен не оплачен. Удалось обнаружить группу во ВКонтакте. Там около 2000 подписчиков. Инстаграм 79 подписчиков. Ну и YouTube-канал, на котором аж 161 подписчик. У любого маломальски заметного культурного события, тем более в столице, показатели обычно неизмеримо выше. Ну, то есть, обычные граждане, если про эту седьмую студию что-то и слышали, то исключительно из новостей про судебные процессы. А вовсе не потому, что тамошние новаторские спектакли оказали на публику ошеломительное эстетическое воздействие. Но давайте вернемся к процессу. В ходе следствия экс-бухгалтер седьмой студии признала, что вывела как минимум 100 миллионов на счета фирм-однодневок. У этого бухгалтера, кстати, уже есть судимость за экономические преступления. Бывший директор студии признал, что деньги вовсю обналичивались, а бухгалтерская отчетность была в очень плохом состоянии. И именно поэтому эту самую бухгалтерскую отчетность, ну, раз она все равно бесполезная, было решено без затей уничтожить. Ну, в самом деле, не оформлять же все как положено. В общем, в ходе суда для Серебренникова запросили 6 лет лишение свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей. А для его подельников кому 5, кому 4 года, плюс тоже штрафы. Однако наша судебная система наглядно показала значительно более гуманный подход. В итоге Кирилл Серебренников получил 3 года условно, плюс штраф. Его подельники, бывший генеральный продюсер 7-й студии «Малобродский» и бывший гендиректор «Итин», тоже получили условные срока и штрафы. Пацаны шли к успеху, не фартануло. А вот гражданка Апфельбаум, некогда глава департамента господдержки искусства, отделалась штрафом, который она даже платить не будет, ибо срок давности по ее статье уже истек. А ведь мог бы получиться отличный драм-кружок на зоне. На любителя, конечно, смотреть на такое можно было бы только из-под шконок. Зато всегда бы были пряники и повидло. Примечательно, что Серебренникову, в отличие от его подельников, вовсе не запретили заниматься той самой деятельностью, в ходе которой эти граждане так умело освоили государственные миллионы. Всем остальным вообще ни в каких учреждениях культуры занимать административные должности теперь нельзя. Подчеркиваю, всем, кроме Серебренникова. Позиция государственной машины вызывает у непричастных к высокому искусству граждан легкое недоумение. Ну, как в плане приговора, так и в целом, когда дело касается государственных вложений в так называемое искусство по графе «Содом в каждый дом». Вот когда эти государственные бюджеты утверждали, неужто никто не видел и не понимал, кому это выдают? Гражданин Серебренников, возможно, интересен кому-то, ну там, в крайне узких кругах, страшно далеких от народа. А какую пользу родному государству данные траты должны были принести? С таким же успехом можно выдать сотню миллионов известной группе Pussy Riot, а через 5 лет прибежать к талантливым девчонкам с вопросом: а на какие такие перформансы вы эти казенные денежки потратили? Граждане-чиновники, это если девочки из Pussy Riot суют себе в причинное место курицу. Вот эту курицу можно вынуть обратно, уже теплую. А деньги, засунутые в Pussy Riot, нельзя вернуть, в принципе. Но есть и положительный момент. 129 миллионов рублей суд постановил взыскать Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно. А пока члены преступного сообщества думают, как бы это сделать, суд благоразумно арестовал их имущество. Так называемая творческая элита, которая пришла поддержать Кирилла к зданию суда, встретила его выход из зала аплодисментами. От всей души, для всей братвы, кому не чуждо воровское. Здоровья, фарта, пацаны, за вас, за нас, за все людское. И никто из этих людей с хорошими лицами не спросил: а куда, собственно, потрачены эти 129 миллионов? Отчего их не раздали пенсионерам, нуждающимся, многодетным семьям? Почему-то, когда в новостях показывают новые образцы российских вооружений, подобные граждане сразу поднимают адский вой. Дескать, ну не пойми, на что деньги тратят. А тут гробовая тишина. Так называемая богема сразу забыла, что на 129 миллионов можно строить роддома, больницы, детские дома. Ну или просто, как это у них принято говорить, раздать пенсионерам. Ну, хотя чего там, что людское, то и воровское. В этом году наша страна отметила 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Безо всякого преувеличения. Самой большой победы в нашей истории. Да и в истории всего человечества тоже. Несмотря на все усилия объединенного западного мира, а не только нацистской Германии, Советский Союз смог выстоять. Смог выстоять и победить, невзирая на чудовищные потери. В нынешнем параде в общей сложности приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, 200 единиц техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Ну, по одному на каждый год юбилея. Прошел парад красиво. Кроме легендарных танков, были образцы новейших вооружений. В частности, БМП «Армата», ракетные системы С-400, танки Т-90М и многое другое. Ну, само собой, глядя на все это, в западных СМИ случилась привычная истерика на тему того, что парад нужен России только за тем, чтобы в очередной раз показать свои имперские амбиции и продемонстрировать военную мощь. Ну, а заодно отвлечь народ от все еще бушующей пандемии. 75 лет назад советские люди победили в самой страшной войне в истории человечества, где решался вопрос не только раздела территорий, но и самого существования множества народов, в том числе русского. А вот это, по мнению западных партнеров, пора бы уже забыть. А для этого, по мнению этих самых западных партнеров, надо поскорее смешать наш праздник с грязью. Например, добавить к воинам-победителям бандеровских тварей с предателями-власовцами. Ну, под предлогом, что они ведь тоже воевали. Да и вообще, ну как так можно что-то праздновать, вызывать в людях чувство национальной гордости, когда в Соединенных Штатах проходит месяц гордости совсем другого рода? От руководства нашей страны прозвучали слова о подвиге советского народа и о необходимости отстаивать честную правду о войне. Очевидно, в рамках именно этой честности мавзолей Ленина привычно прикрыли фанерками. Каждый год это вызывает один и тот же вопрос. Это зачем? Вы от кого его прячете? От ваших западных партнеров? Ну, так для них Россия всегда была и всегда будет Мордором. Воевал Объединенный Запад вовсе не против СССР, а против России. И сейчас они воюют против нее же. Ну, для кого-то, наверное, это шокирующее открытие, но западным партнерам по барабану, советская у вас Россия, царская или путинская, ее быть не должно. Надо оговориться, единственный коротенький период на моей памяти, когда западных партнеров в России абсолютно все устраивало, это время правления Бориса Николаевича Ельцина. Вот тогда-то все было прекрасно. Деньги и ресурсы из страны выкачивали на Запад в промышленных масштабах. И никто за это до сих пор не ответил. Возможно, мавзолей посреди Красной площади прячут от населения. Так все отлично помнят, что он там есть. А многие до сих пор в курсе, кто и за какие заслуги в нем лежит. Единственное государство на планете Земля, которое смогло победить лютого зверя в той войне, это Советский Союз. А без Ленина никакого Советского Союза и никакой победы просто бы не было. Именно поэтому фашистские штандарты бросали к подножию мавзолея. То есть, вот тут мы говорим про наследие, а вот тут мы это самое наследие заколачиваем фанеркой. Ну, еще давайте добавим памятную табличку маршалу Маннергейму в Питере. Ну, Маннергейму, который был союзником Гитлера и помогал Гитлеру морить голодом жителей Ленинграда. Давайте добавим мемуары пособника нацистов атамана Краснова в книжные магазины. Это все в рамках «За честную правду о войне». Потом копнем поглубже в прошлое и добавим памятники белочехам, которые уже сейчас установлены в ряде наших городов. Белочехи у нас тоже сугубо благотворительностью занимались, не забывая, конечно, про русское золотишко, на которое так расцвела экономика демократической Чехословакии, которая, немного погодя, воевала против нас на стороне нацистов. Вы, когда подобным персонажам почести воздаете, чего добиваетесь? Чтобы у нас не один Коля из Уренгоя вырос, а целые дивизии дегенератов и предателей? Ну, давайте угадаем, а что в результате получит Россия? Так вот, она получит ровно то же самое, что мы уже сейчас видим на Украине, только на порядок гаже и на два порядка страшней. У нас своих бандера-казаков уже хватает, которые с гордостью и радостью рассказывают своим детям, как их дедушка отважно сражался с отвратными сталинскими коммунистами в стройных рядах формирований СС. Из года в год нам сообщают, что в войне победил народ. Ну, понятно, победил строго сам по себе, безо всяких там коммунистов, верховных главнокомандующих и прочего. Давайте не будем останавливаться на этом. Давайте вычеркнем из истории вообще всех руководителей. Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую. Ну, чтобы везде у нас был исключительно великий русский народ, который все сам. Выглядеть это будет, ну, конечно, откровенно нелепо. Но это только сперва. Потом все привыкнут, как на Украине. Ну, да, о чем это я? Что же касается технической стороны, парад в нынешних условиях провели, ну, пожалуй, настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Отдельно надо отметить качество трансляции парада. Множество камер, необычные ракурсы, дроны, операторы, мастерская режиссура в прямом эфире. Смотреть было просто приятно. Но вопросов по поводу отношения власти к истории родной страны из года в год меньше не становится. Наоборот, их становится только больше. Точно так же, как из года в год только больше становится упреков к визуальному оформлению Дня Победы. Мем про девочек-дизайнерок уже прочно вошел в обиход. В этом году, к примеру, число 75 решили стилизовать под стрелки, изображающие направление атаки на военной карте. Но только с запада на восток шла не Красная Армия, а немецкие нацисты. Пройдет еще 10-20 лет, и эти девочки-дизайнерки станут мамами и будут воспитывать уже своих детей на основе того, что видят и знают сами. Какое будет отношение у россиян к столетнему юбилею Победы, представить сложно, ну и даже как-то страшновато. Третьего дня на станции «Мирный» в Антарктиде случилось ЧП. Несмотря на антарктическую свежесть, станция загорелась. И ты немедленно воскликнешь: «Ага! Неужто откопали это самое нечто, о котором нас предупреждал еще старик Карпентер в одноименном фильме, смотреть который надо строго в правильном переводе «Гоблина»?» Если бы станция занималась геологическими работами, ну, впору было бы засылать на Южный полюс Курта Рассела и партию лечебных огнеметов. От Илона Маска, конечно. Но, во-первых, полярники занимались изучением метеорологии, в частности, стратосферным зондированием космических лучей. А во-вторых, там и без Маска все сгорело. Как-то радиорубка одна штука, лабораторий несколько штук, а также серверного оборудования без счету. Говорят, у американских полярников есть добрая традиция перед началом вахты пересматривать этот самый фильм «Нечто». Ну, а наши и вовсе могли бы заснять продолжение картины. Но решили не рисковать и боролись с огнем, несмотря на ураганный ветер, из-за которого пламя перекинулось с исследовательских помещений на кают-компанию. Но, к счастью, ее удалось потушить. И никто из наших ребят не пострадал. Молодцы! Ну, а теперь к новостям культуры. Страна Испания по праву славится богатейшим испанским культурным наследием. Немало там всемирно известных картин и фресок, в том числе библейского содержания. Многими произведениями испанцы гордятся уже не первую сотню лет. Произведения эти, разумеется, требуют бережного отношения и самого тщательного ухода. И вот, третьего дня владелец картины «Непорочное зачатие» решил, что пора бы ее малеха подреставрировать. Это полотно кисти Мурильо, известнейшего мастера эпохи барокко. А вот реставратора для восстановления привлекли не очень известного. Ну, видимо, искали по объявлениям. Ну и нашли. А оказался он, правда, реставратором не картин, а мебели. Ну да какая разница, если отзывы хорошие. Мастер-табуреточник не подвел и перерисовал Мадонну в срок. Картина Мурилья заиграла совершенно новыми красками. Вот так было, а вот так стало. Такому мастерству позавидовал бы даже мистер Бин из одноименного фильма. Однако по необъяснимой причине владелец картины полученным результатом оказался недоволен. Отнесся к работе специалиста критически и потребовал все немедленно исправить. Страдая от капризов заказчика-самодура, мастер обмакнул кисть известного что и снова принялся за работу. Ловко разбавил художественный стиль мистера Бина элементами школы Остапа Бендера. И вот уже готов третий вариант. Работа реставратора обошлась коллекционеру всего в 1200 евро. Ну, можно сказать, хозяин подошел к тратам разумно. Сэкономленные деньги ему пригодятся для восстановления психики и на оплату работы другого мастера, который попробует вернуть все, как было. Но зато теперь картина должна понравиться бодипозитивщицам. Вот без этих недостижимых идеалов женской красоты, навязанных мужланами из 17 века, по злой иронии судьбы до сих пор, непонятно почему, считающихся художниками.
Друзья, мы бережем природу. Мы много экспериментировали с упаковкой, и теперь еда будет приезжать в новых экобоксах. Вы можете сохранить боксы и отдать их курьеру при повторном заказе. Они будут отправлены на переплавку, а не на шею к пингвину в Арктике. Заказывай у нас и береги природу с нами.
Ну а теперь переходим к сводкам борьбы за все хорошее против всего плохого. В США продолжается непримиримая война со остатками рабского прошлого. Под раздачу попали уже и памятники, и видеоигры. Но самый махровый расизм притаился, кто бы мог подумать, даже в еде. А именно, на коробках целого ряда продуктов питания, включая торговую марку Uncle Ben's. Ну, то есть тот самый Uncle Ben's, которого у нас так яростно рекламировали в 90-х. Это дядя Бен. Надо отметить, что дядю уже облагораживали. В 2007-м его нарядили в костюм с бабочкой, ну, дабы походил на приличного гражданина. Как будет выглядеть новая упаковка Uncle Ben's? Пока не сообщают. Компании надо все как следует обдумать. Администрация тупичка считает, что нет времени на полумеры. Надо сразу упаковать все в черные коробки, название которых написать белыми буквами. Хотя белый – это плохо. Пусть буквы будут радужными. Ряд других компаний стремительно отказывается от темнокожих лиц на логотипах. Ну, казалось бы, нет ли тут противоречий? Почему в фильмах и комиксах черных лиц становится только больше, а с упаковок их вдруг убирают? Как сообщает один из американских профессоров по вопросам изучения расы, этнических вопросов и коренных народов, есть в американских институтах такая специальность. Множество улыбающихся и радостных африкано-американцев на этикетках появились во времена предыдущих расовых беспорядков. По мнению профессора, радостных и дружелюбных чернокожих на упаковке изображали, чтобы белые в самой свободной и самой демократичной на свете стране, ну, потихоньку привыкали бы жить со своими свободными согражданами другого цвета плечом к плечу. А то раньше они так никогда не жили. Но теперь, как видим, времена решительным образом изменились. К слову, под раздачу попали и, казалось бы, совершенно безобидные продукты. Ну, к примеру, мороженое «Эскимо», название которого, это самое слово «Эскимо», оказывается, внезапно оскорбляет эскимосов. Нужно ли было называть так мороженое, чтобы белые привыкли жить с эскимосами рядом, американская профессура пока что не уточняет. Но всей прогрессивной общественности вдруг стало очевидно, что от названия «Эскимо» веет леденящим душу расизмом. И что борьба за равенство только началась. Логическим финалом которой должно стать переименование Америки. Ну, ведь ее же назвали в честь Америго Веспуччи, который тоже не стеснялся порабощать индейцев и продавать их налево и направо. С интересом будем следить за освобождением США от оков этнических и расовых предрассудков. Ждем Нового года. Пора бы уже определиться, какого цвета теперь будут снеговики. А ну, как они в своем первозданном виде тоже уже кого-нибудь оскорбляют. А? На сегодня все. До новых встреч.